Я вас должен был предупредить на первом занятии еще, но вот сейчас как раз об этом подумал, и думаю, надо об этом обязательно сказать. Вот есть такое слово иностранное в русском языке, оно называется, слово звучит «акцент». Знаете такое слово, да? Вот у него два значения. Первое значение этого слова такое, что в речи человек делает ударение какое-то, чтобы выделить или слог, или какое-то слово, чтобы выделить главную мысль, да? То есть акцент сделать вот на том-то или на том-то, так мы говорим, да? А вот есть второе значение этого слова. Вот я вас как раз об этом хочу сейчас попросить. Акцент – это искажение в речи, когда человек выучил иностранный язык, а всю жизнь говорил на своем родном. И вот выучил иностранный язык, и при разговоре на иностранном языке он говорит с акцентом, да? Знакомо нам такое ведь тоже, да? Вот говорит с акцентом на иностранном языке, потому что еще не освоил в мельчайших деталях этот самый иностранный язык, именно вот это произношение. Вот я вас хотел попросить, чтобы вы были снисходительны ко мне. Я говорю с акцентом всегда. Вот все, что вот вы здесь на занятиях слышите, везде будет присутствовать акцент. Акцент какой? Вся жизнь моя прошла во грехах, вся жизнь на фоне страстей, которые я унаследовал, еще при рождении своем всю жизнь в себе развивал, другие этому способствовали, потом я сам это очень охотно и активно делал. И вот моя речь, как бы моя жизнь, моя речь – это речь греха, речь страстей. И вот на основе этих страстей и была построена вся моя жизнь, соответственно, и речи, все мои слова, и все мое поведение. И вот теперь, когда я начал учить иностранный для меня язык, язык веры, язык спасения, язык покаяния, то он для меня новый, он для меня иностранный. Я попал сюда случайно. То есть по необходимости меня священник принудил вести вот эти самые занятия. Поэтому будьте, пожалуйста, во-первых, снисходительны, во-вторых, очень внимательны. Внимательность нужна для того, чтобы, когда вот эти акценты будут тут и там проскакивать, чтобы вы понимали, что это по необходимости выскакивает, по необходимости. То есть ничего я не могу против этого сделать. Это будут ошибки в речи. Это будут неточности в выражениях. Это будет иногда, может быть, смех. Иногда, может, какое-то неудачное слово или неудачный пример. Иногда, может быть, некоторое искажение даже, искажение смысла, сути, с точки зрения духовной. Я в том, что когда я прослушиваю вот эти кассеты, я это вижу постоянно. Меня это очень смущает, очень-очень стыдно, больно бывает, потому что, как говорят же, слово «не воробей», вылетело, не поймаешь. Если я на кассете еще могу что-то стереть, то ведь когда уже сказано, уже вот здесь не повторишь, не сотрешь. И потом, когда человек говорит быстро и некогда долго думать о том, что и как сказать, как бы на ходу, тогда этих акцентов очень много может быть. Вот там, где можно стереть, я стираю на кассете. А там, где ничего нельзя сделать, приходится оставлять так, как есть. Переписать уже не получается, потому что таким же тембром, такой же интонацией сказать, такой же манерой, вот как я на занятии говорю, уже невозможно, когда человек сидит спокойно и все это делает, там анализирует. И по этой причине бывают вот такие там так называемые прокольные места. Но я на что надеюсь? Во-первых, надеюсь на милость слушающих, которые и сами тоже ищут Божье милосердие, ищут спасение, поэтому будут снисходительны. Во-вторых, надеюсь на то, что где-то в других местах сказано правильно. Там, где, может быть, я не очень торопился, или там, где, может быть, был более внимателен, что ли, там где-то найдется и правильно сказанное. Вот в таких случаях я уже не стираю, не вырезаю вот эти вещи, оставляю так, как они сказаны. Вот последнее занятие по страсти сребролюбия, вот именно такое было. Я сначала бросил вообще и не стал эту кассету делать, потому что в самом начале, там, в 21 минутах, наверное, вот, это вот этот акцент как раз и сработал. А потом, думаю, ну не переделывать же вообще занятия, не проводить же его второй раз. И все-таки решил оставить. Там некоторая маленькая неточность есть. Надо бы было сказать несколько важных еще слов, а я их не сказал. Вот, и поэтому при желании там можно придраться и смысл извратить. Но при желании понять смысл и в других местах, послушав, увидеть, что там в других местах будет правильное понимание и объяснение этого, можно и простить. Поэтому вот я вас прошу прощать мне вот эти вот акценты, горькие совершенно, вот, и с терпением относиться. А вам надо все, что вы здесь слышите, проверять. Не стесняясь, совершенно проверять. Подвергать сомнению, подвергать проверке, анализу. Самим читать духовную литературу, самим читать толкования святых отцов, самим проверять вот все, что вы здесь слышите. И не стесняться. Так положено в церкви. Как положено. Бог нам дал разум, Бог нам дал свободу, дал нам все источники знаний, первоисточники, священное писание, опыт церкви, предание церкви, толкование святых отцов. И велит нам церковь все это самим не лениться, не стесняться, изучать, чтобы проверять, чтобы не допустить каких-то ошибок. Хорошо? Ну вот, спасибо вам за снисходительность вашу. И вот глава 9, мы немного не закончили в прошлый раз, 45 стих. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает». О том, что такое червь не умирает и огонь не угасает, мы поговорили в прошлый раз, что это за муки грешников в аду, что они ничем не сравнимы на земле. Любая самая страшная мука на земле – это все равно будет только тенью адских мук. Это будет совершенно несущественно со страданием, которое ждет в аду. Так вот, мы теперь 45 стих только попробуем понять. Что значит ногу отсекать? Ведь не может же быть, чтобы человек должен себя уродовать, калечить себя. Как это называется у нас, членовредительством заниматься. То есть какие-то члены своего тела взять и повреждать специально, чтобы быть непригодным, например, к служению в армии или там еще для чего-нибудь. Вовсе не к этому нас призывает Господь. Это будет для нас грехом, уклонением от наших обязанностей прямых, от исполнения заповедей. Здесь речь идет вот о чем. Как и о руках мы говорили в 43 стихе. Что значит отсечь руку? Это значит поменьше делать дел. Бесполезных, бессмысленных, суетных дел, которые отвлекают все наше время, занимают все наше время и не оставляют нам возможности для духовных занятий. Тогда мы много дел земных бы переделали, а духовные дела бы не успевали вести, ну и что пользы? Лучше их сделать меньше в 2 или в 3 раза этих земных дел, делать только самое необходимое, но оставлять время на духовные занятия. Вот так же точно и о ноге идет речь. Если ты человек везде успел, везде сбегал, везде сходил, все километры тебе необходимые проскакал, проехал, то никакой пользы тебе не будет, если ты при этом не искал покаяния. Ты все перебегаешь, все кругом перебегаешь. А надо бы было бегать меньше. Надо бы было дома находиться больше. Меньше ездить, меньше ходить, меньше чего-то искать. Дом – вот наша крепость. Вот это уютное местечко, которое нам Господь дает в этом мире, где бы мы могли закрыться. Сейчас, правда, в современных домах очень трудно закрыться, потому что закроешь двери, в окна крики, закроешь и окна, с потолка, с пола, с соседних стен там несется грохот музыки, крики, вопли, шум, ссоры, драки. Живешь как бы в казарме. Хорошо, что еще хоть не видно этого всего, только слышно. И тем не менее, ведь это же не каждый день и не каждый час бывает. Даже самые шумные соседи и то иногда дают возможность сколько-то почитать, сколько-то помолиться. В конце концов, можно ватку использовать, в уши воткнуть, и уже достаточно будет, чтобы внимание сосредоточилось. Так вот, ходить нам надо меньше. Ходить только по делам самым необходимым. А все, что нужно для спасения, делать в первую очередь. Надо нам идти в храм в воскресный день, надо идти. Надо нам на занятия воскресной школы идти, или на беседы, или еще куда-то. Тоже туда будем ходить. Вот туда ноги свои жалеть не будем ходить. А вот поменьше, если бегать будем, это все равно, что ногу как будто одну отсечь, на одной ноге далеко не ускачешь. На одной ноге туда-сюда сходил человек, бедный на протезах, на костылях, и больше уже не хочет никуда идти, хотя и очень его влечет, и очень интересно. Упадет бедный на диван или на кровать, и лежит себе отдыхает. Вот так же и мы должны себя вести. То есть, если нет необходимости куда-либо бежать, в гости, в магазин, на базар, без крайней нужды, никуда не бегать. Ждать, пока действительно необходимость не появится, 2-3 дела вместе соберутся, и идти их за раз делать все. А не за каждым делом бежать побыстрее из дома, чтобы приобрести эти бессмысленные развлечения, которые на улице нам мир изобильно предлагает. Вот здесь касается этот стих нас, современных христиан, когда для нас очень доступны стали путешествия, христианские путешествия. Это у нас называется паломничество, да? Раньше паломники пешком за много сотен километров ходили. И на этот самый подвиг у них уходило несколько месяцев, может быть год, может не один год. Вот какой они совершали великий подвиг. Великое дело такое. Подолгу отсутствовали дома. Не было по дороге никаких кемпингов современных, никаких маршрутных такси и даже поездов, тем более самолетов. Или автобусов, которые нас по маршруту с экскурсоводом сейчас привозят – святое место, там тебе источники, там тебе чудотворные иконы, ты не успел ни устать, ни проголодаться, даже после утреннего завтрака. Приехали, раз, сразу в источник облились, благодати приняли и поехали домой. Так вот, нам вот в этом смысле надо тоже быть внимательными. Среди нас христиан есть такие, которые очень любят путешествовать, очень любят паломничать. И то каждый месяц куда-нибудь стремятся съездить, то по несколько раз в год хотя бы куда-то стремятся съездить. Вот мы здесь ошибаемся. Тут надо ногу одну отсечь, то есть меньше путешествовать. Я не хочу сказать, что поездки по святым местам – это дело не полезное. Это очень полезное дело. Но когда человек к этому готов, когда человек выстрадал, как бы вымолил сердцем своим, не столько словами, акафистов, которые он долго читает, не понимая, что там написано часто, а сколько сердцем своим выстрадал эту поездку. И иногда бывает при такой поездке переломный момент совершается в духовной жизни у человека. Человек начинает как бы разворачиваться со своего пути погибели, разворачиваться, вставать на путь покаяния. Вот такие поездки нам нужны. Но если мы ездим один, второй, третий, пятый раз и перемен никаких не видим, или видим только временные впечатления, а потом все продолжается как было, то это просто-напросто душевное впечатление наше. Душа наша тоже может воспринимать новые события, места, вот эти вот особо благоприятные, в которых святые спасались, и последующие после них подвижники. Ну а мы, приехав, заразившись этим впечатлением, на неделю, на две у нас хватает только этого всего, а потом впадаем в те же самые грехи. Дальше мы ездили себе в осуждение, скорее всего. Мы так и не сделали правильных выводов, мы так и не нашли покаяния. Мы ехали за решением каких-то своих проблем, вот признаемся-ка. Проблема была, ну, кто за здоровьем поехал, одна проблема, кто за решением семейной проблемы, хочется мира в семье, кто чтобы у детей ум проветрился немножко, чтобы они стали послушными, добрыми, перестали бы колоться или пьянствовать, или еще что-нибудь, чтобы на работе дела как-нибудь разрешились. Вот же мы зачем едем. Это же земные обычные проблемы. И Господь попустил для нашего спасения. Как же так? Тот же самый Господь в святом месте. Как же Он их отменит? Зачем? Если это средство для спасения души. Если это лекарство, которым должна исцелиться душа. Наши наивные вот эти вот представления о паломнических поездках, они как бы подрывают авторитет этого дела в церкви. Оно всегда существовало, паломничество. Но оно было правильным тогда, когда человек шел прежде всего искать спасение. А спасение без покаяния – это какое? И люди искали покаяние. И когда они долго-долго добирались до этой святыни, то они шли всю дорогу в молитве, шли всю дорогу в прошении. И вот современные христиане, когда дорога составляет час, два, три, может быть, всего, и там долго не помолишься и долго не попросишь, они дней за 10 до поездки, может быть, за месяц до поездки, начинают как бы выпрашивать, искренне очень, в хорошем смысле слова, выпрашивать у Господа разрешение своих духовных проблем, прежде всего. Значит, некоторые начинают читать молитву тому святому изо дня в день, к которому едут, к мощам которого они едут. Некоторые начинают читать акафист ему. И утром, и вечером читают акафист, и стоя на коленях, и именно со слезами плача. И не просто стоять, чтобы выдолбить его, а может быть даже сидя, если ноги устают, но со вниманием. О ком говорится, о чем говорится, как жил этот человек, прочитать житие этого святого. То есть надо так подготовить свою душу с сокрушением, чтобы, побыв там, благодати ничего не мешало коснуться сердца нашего. Если же мы приехали со своей прежней гордостью, со своими грехами, обидами, без покаяния, не подготовив себя исповедью, постом, сокрушением сердца, ну как там насильно благодать будет действовать? У Бога есть закон, который Он сам установил, закон свободы. И где бы я ни находился, здесь, в этом храме, в любом другом храме, в любом монастыре, у мощей святого, все равно закон свободы сохраняет свою силу. И насильно Бог и тот святой, к которому мы пришли поклониться, не будет исправлять нас. Насильно благодать не может вторгнуться в нашу душу и начать там раскидывать бесов, разгребать наши грехи, уничтожать наши страсти. Все делается с нашего добровольного желания, согласия, которое мы доказываем чем? Наше желание и согласие – попытками, конкретными делами побороться против тех или иных страстей. Если мы этим доказали и долго-долго боролись, может, полгода уже или год кувыркались в этих проблемах и никак не могли выбраться, падали и падали, но все время вставали, все время подбадриваемые надеждой на спасение, на прощение грехов благодаря жертве Иисуса Христа, который имеет бесконечную силу, мы вставали и все равно шли. И вот после года таких трудов, если мы поедем в какое место святое, то мы там можем получить разрешение наших проблем. Освободит нас Господь там от этих пут, которыми нас связывал сатана. Итак, у Господа есть такая традиция разрешать наши проблемы, долговременные проблемы, в которых мы с покаянием вели длительную борьбу, но так не могли достичь победы, и вот разрешать эти проблемы в праздники, какие-то большие святые праздники церковные, или при поездках по святым местам, или у мощей святых, давать ответы на самые насущные духовные вопросы христианина. Вот традиция такая есть в церкви, закон такой есть у Бога. Поэтому, потрудившись в достатке, тогда поедем просить. И, может быть, нам не хватает еще и много, но тот самый святой, который своими великими подвигами здесь на земле и спросил у Господа благодать великую себе, он этот наш недостаток покроет своими молитвами, пребывая сейчас перед престолом самого Господа. И Господь в тот момент, там, по молитвам этого святого, наконец развяжет нас. Но если мы всего этого не делали, если мы вместо борьбы со страстью, мы ее поощряли, если мы не понимали, нам последствия страсти не нравятся, а подпитывать мы ее любим. Мы сами к этому всегда стремимся, бессовестно, а в действительности потом сокрушаемся. «Ах, вот, я опять упал, я вот опять то-то, то-то натворил. Господи, прости меня». Священник, как человек, не имеющий возможности в нашу душу глянуть, он, конечно, с удовольствием, с радостью, сопереживая нам, и грех нам отпустит, разрешительную молитву прочитает и благословит нас, может быть, даже на причастие. А реальной борьбы-то не было. Реальной борьбы нет. Тогда и прощение греха не происходит при страсти живой. Если страсть жива, как была жива, так и осталась жива. Ведь плоды-то бывают только на дереве, правда? Если я грешу постоянно какими-то грехами, это же только плоды. Эти ядовитые плоды не нравятся мне. Я сокрушаюсь в них, плачу даже, прихожу и каюсь, а дерево-то я не трогаю. Дерево, как страсть, оно стоит себе и стоит, растет в моем сердце. Оно обязательно будет приносить эти плоды, ядовитые. Этими плодами я буду отравлен, буду огорчаться от них, а против дерева страсти ничего не делаю. Не нашел, чем я ее удобряю, чем я ее поливаю, чем я ее согреваю, чем я ее освещаю, что это дерево растет и растет, и плодов сколько угодно будет приносить. И если на время это дерево как бы сбрасывает листья, так это только игра сатаны. Если на время на этом дереве нет горьких плодов, то это опять поддавки, подделка. Чтоб я успокоился. Как и деревья в природе, осенью листья сбрасывают, зимой стоят как бы мертвые. А весной опять почки набухают, листья распускаются, цветут, а потом и плоды приносят. Так вот, такое же ядовитое дерево страсти в нашем сердце, оно на время может и листики сбросить, и плодов не иметь. Сатана просто-напросто даст мне уснуть, успокоиться, когда я подумаю, что уже все в порядке. Вот потом он нанесет свой смертельный удар, сокрушающий, до погибели, до вечной смерти, до ада, низводящий меня бедного. Значит, я просто не понимал, что я делаю. Я так и не нашел вот этих самых страстей, своих деревьев, которые всегда, всю жизнь будут приносить свои ядовитые плоды. Надо против них вести борьбу. Тогда преждевременно мне ехать по святым местам. Или уж я, если еду, так я должен просить тогда просвещения ума. Должен просить того, чего мне как раз и не хватает. Мне ум надо просветить, чтобы я заметил эти страсти, чтобы я начал замечать эти грехи, ядовитые плоды, до того, пока они созрели, пока ими я же сам не отравился или мои ближние не отравились. Вот по опыту наших прихожан был такой случай. Одна христианка поехала в паломническую поездку, и там много было монастырей, храмов, где были мощи святых. И она ко всем мощам добросовестно прикладывалась. И всех просила добросовестно святых о милости Божьей, о прощении грехов, о спасении. С каждым днем у нее лицо становилось краснее и краснее по какой-то причине. После нескольких дней у нее кожа начала облезать с лица, как будто бы она сгорела на солнце. Видите, как странно? Вот так ей было показано, что ей, как бы слово такое не сорвалось опять из области акцента, ей нельзя пока своим лицом прикладываться к мощам святых. Нельзя. Это лицо еще пока в себе носит большие отпечатки прежней поганой жизни. И не надо бы ей так дерзко относиться к святыне, что думать, что для нее это возможно. Нужно прежде найти в себе эти изъяны, дефекты, нужно прежде покаянием устранить вот это самое зло в себе, а потом уже покаявшись и поборовших искренне и добросовестно надеяться на развязку своих проблем. Значит, вот что такое отсечь одну ногу. Поменьше бегать туда-сюда и даже в паломнические поездки ездить не каждый месяц, не каждую неделю и не несколько раз в год, а вот здесь, в своем храме, в родном, искать спасение. Это первая и главная задача. Если долго-долго трудимся и никакой развязки нет, тогда, помолившись искренне и усердно, с благословением, отправляться туда, в святое место, где по молитвам святого, может быть, наконец развяжется та наша беда, которая никак вот не оставляет нас. Такое будет тогда. 47 стих. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Вот опять про руки поговорили, про ноги проговорили, теперь глаза. Уж глаз-то самое необходимое средство для жизни в этом мире. Уж его ли вырывать прямо глаз-то? Опять же, не должно же быть такого. Как и ноги мы отсекать не должны реально физически, так и руки не должны себе отрывать. Ну и глаз, конечно, вырывать не должны. Потому что останется один, я и одним глазом буду вертеть, куда попало, направо и налево, и нахватаю себе грехов не меньше нисколько. И безглазый человек может прежними впечатлениями, потому что вот тут в памяти у человека живут все прежние воспоминания, и без новых, старых хватит до конца жизни, чтобы они надоедали, мучили и соблазняли человека, если он любит эти впечатления. Так вот здесь речь идет о том, чтобы нам поменьше любопытствовать. Мы глазами сегодня все высматриваем, да? Мы все интересуемся, а тут что, а там что, а здесь чего? Тут глаза и уши вместе надо поставить. Глаза и уши – это два таких окна, тут четыре уже получается, если считать реальное количество глаз и ушей. Четыре, скажем так, окна, которыми входит основной объем информации в сердце человека. Эта вся информация питает наши страсти. Большей частью только та информация, которая носит покаянный характер, которая призывает к исправлению жизни, только такая не повредит, если я еще готов ее принять. А вся остальная информация, кажущаяся нам не опасной, или даже безразличной, или нейтральной, она все равно опасна для нас. То, что не призывает нас к покаянию, то, что не учит нас вере, не учит нас правильной христианской жизни, все наносит нам вред. По крайней мере, это все, даже нейтральное, занимает наш ум, загружает наше сердце. И здесь везде абсолютно подмешал сатана свой яд. Везде. Если мы просто будем пустословить, мы же с вами знаем, пустословие – это опять относится к страсти уныния, значит, я опять занимаюсь свое время бессмысленным, бесполезным. А как Господь по этому поводу говорит? Как за пустословие отвечать придется? За каждое слово пустое, пустую сказанное, будешь давать ответ человеку. Да как же нам тем более целые длинные речи пустые слушать, целые длинные истории смотреть по телевизору, пусть даже они не совсем развратные, поганые и страшные. А зачем это все? Для того, чтобы загрузить наш ум грязью вот этой. Когда чем-то уже насытился человек, доброе и полезное уже не входит туда. Значит, вот глаз вырывать, говорит Господь, надо. То есть меньше нам любопытствовать. Любопытство свое надо направлять туда, где есть спасение, где можно научиться покаянию. Так, чтобы это было пользой для человека, доброй пищей для души. А там, где этой доброй пищи нет, туда свое зрение направлять нельзя. И уши, соответственно, тоже туда вкладывать нельзя. Значит, вот лучше меньше, намного меньше слышать всякого бесполезного или малополезного, а значительное время уделять спасению. Вот у нас у каждого сейчас, любой может возмутиться, сказать, так когда у нас время-то? Ну где у нас время? К чему вы нас призываете? Хорошо вам, вы тут в церкви работаете. Вы каждый день, целыми днями можете на эту тему говорить, слушать, читать. А я вам пожалуюсь тоже по секрету, что вот приходим сюда, к 9, иногда бывает раньше, и уходим около 8, и рта закрыть не получается. Видите, как тоже страдание какое, какая беда-то. Непрестанно приходится что-то говорить или кого-то слушать. И уже не знаешь, чему радоваться. Потому что слушать невыносимо бывает то, что порой говорит человек. Как вот пить яд какой-нибудь, отраву неприятную или горечь какую-нибудь, противно пить ее и сблевать хочется. А так и слушать порой то, что говорится, противно. Хочется затуть уши и бежать куда-нибудь с криком. Только бы не слушать. А надо слушать. Так же точно думаешь, ой, с скорее бы перебить, что-нибудь сказать в ответ. Говорить начинаешь, уже горло болит, голова уже болит, и говорить не можешь. И вот это целый день. Тогда нам завидовать нечего. Значит, мы в одинаковых условиях. А я вам скажу, мы еще в худших условиях, работники храма. Здесь целый день что-то приходится говорить, пояснять, доказывать, объяснять. Еще строже следить за собой, если хотим спастись. А вот человек, который занимается обычным трудом в миру, он нисколько не в худших условиях находится. Этот человек, если его профессия не связана с непрестанным говорением, этот человек ум свой всегда может занимать покаянием, верой, воспоминанием о Боге, молитвой, если научится. Такой человек каждую минуту своей профессиональной деятельности, ну почти каждую минуту, может посвятить спасению. Тогда чего плохого-то? Наоборот, хорошо. Есть люди, у которых обычный физический труд, без особых каких-то тонкостей, точностей, без особых знаний каких-то наук. И все нормально, такой человек с памятью о Боге может целый день проводить. Ничем не хуже. Да еще и 8 часов свои отработает, если работает в государственном учреждении, или где признают кодекс законов о труде, уйдет домой, а потом еще ему может дома почитать, и может дома чего-нибудь послушать, или кого-нибудь из своих родных поучить. Так лучше еще, намного лучше. Поэтому жаловаться вам, братья и сестры, не стоит. У вас тоже есть время, я вполне вот в этом убежден. Есть вполне время. Если мы не будем смотреть телевизор, если мы не будем тратить время на пустословие, если глаз свой вырвем, который слишком много вертится тут и там и любуется всяким непристойным, неполезным или бесполезным, телефон пореже будем брать, а если по необходимости нам кто-то позвонил, коротко, четко переговорив 3-5-7 минут, опять положим, то мы и почитаем страниц 5-10-15 за вечер, то мы и помолиться успеем вечерним правилам. Если надо, поговорим с кем-то на духовные темы. Вот так бы нам надо себя вести. Тогда время наше пропадать зря не будет. Если и весна пришла, на огороды надо ехать, тоже ничего страшного. И на огород можно съездить, пропустить одно или два занятия, пока идет вот этот самый сезон посадки. А потом опять успевать как-то сочетать все-таки жизнь, которая нам благословлена Богом сейчас, вот в этом мире, который любит грех. И как-то веру не забывать. И наоборот, главное свое упование, главное свое... Главные свои силы на это как раз тратить, на обретение веры. 49 стих. Вот сейчас будет два очень сложных таких стиха, понять их совсем непросто. Давайте внимательно попробуем. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Вот мы говорили-говорили о том, как нам надо вести себя в жизни, и ноги свои отсекать, и руки отсекать, и глаза вырывать. То есть, как надо жить по-христиански, нас Господь учит, как правильно жить, чтобы спастись. А теперь нам говорит, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Вот надо было бы его прочитать так, этот самый стих, чтобы он был понятен. Ибо всякий огнем осолится, как и в Ветхом Завете, всякая жертва осаливалась солью. Значит, в Ветхом Завете Бог установил такое правило. Всякую жертву, которую приносили Богу, на жертвенник после заклания возлагали и сжигали ее, перед этим ее обязательно посыпали солью. Конечно, соль в данном случае как природный материал была не нужна. Богу тем более зачем? И тем более, ну если посолили даже мясо, его же не ест никто, его сжигали. Так вот, соль здесь была символом. Соль была символом покаяния, символом Святого Духа. Поэтому первая часть фразы, она звучит так. «Ибо всякий огнем осолится». Под огнем здесь понимается Дух Святой. Дух Святой осоляет нас, как огонь. Делает нас как жертву, которая будет приятна Богу. Вот жертвы, которые солью не посыпали, они были Богу неприятны. Их нельзя было возлагать на жертвенник. Вот так, если кто-то из нас хочет стать жертвой, приятной Богу, то есть пожить по-христиански, исполнить заповеди, угодить Богу как бы своей жизнью, скажем так, сделать то, как нам Бог велит, вот тогда нам надо себя как жертву осолить покаянием. А покаяние без Духа Святого, оно для нас невозможно. И поэтому всякая жертва, то есть каждый из нас, кто хочет себя принести в жертву Господу, кто хочет спастись, должен быть просвещен Духом Святым. Как бы солью вот этой посыпан. Духом Святым должен быть просвещен, осолен. Вот этим огнем. Дух Святой огонь есть. И 50 стих. «Соль – добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите?» Соль – добрая вещь. Опять о чем говорит Господь? В другом Евангелии Он говорит так апостолам, своим ученикам. «Вы – соль земли». Помните такие слова? Так вот, ученики Христовы – соль земли. каком смысле соль земли? В том смысле, что они, как соль, должны идти и осолять всех. Осолять всех. Чем они солили весь мир? Словом Божьим, верой, Духом Святым. Когда они преподавали учение о спасении, о Господе Иисусе Христе, о Его жертве и воскресении, тогда они и просвещали умы всех людей во всем мире. Это просвещение умов человеческих, это и было осоление. Осоление. Когда человек принял истину, он становится чистым. И эта чистота ума, она исправляет и сердце постепенно, со временем. И тогда такой человек становится как жертва, угодная Богу. Такого человека Господь принимает. Принимает, награждает дарами благодати здесь уже на земле и вводит в жизнь вечную. Так вот, вы, говорит, соль земли. Соль – добрая вещь, он говорит. То, что я вас наставил на путь спасения, путь истины, то, что вы очистились моими словами, вы стали солью, я вас называю солью. И это добро, говорит, это очень хорошо. Я вас приготовил идти и проповедовать всему миру. Но, говорит, дальше-то, смотрите, какие слова, предупреждение. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Вот вы, говорит, соль земли, и вдруг вы потеряете эту свою соленость. Вот мы, сегодняшние христиане, соль земли. Похожи мы на соль? Нет, мы соль обуявшая. Мы соль, которая потеряла силу. Мы соль, которая стала не солона. Да? А что у нас, где соленость-то? Нету ее. Соль – это проявление Духа Святого в христианах. Где он в нас проявляется? Нигде не видно. Кротости нет, смирения нет. Терпеть не можем, прощать не можем, служить не можем, рабами быть не можем, любить врагов не можем. Ничего не можем. Ни одной заповеди исполнить не можем. Вот осолились, вот соль, да? Куда такую соль девают? Попирают ногами, выбрасывают, попирают ногами. Когда это у нас случилось? А недавно совсем, в 20 веке случилось. 300 тысяч епископов, священников и других. Вот говорят, 300 тысяч только лиц священного сана было уничтожено за годы советской власти. Это же соль. А ее Господь в грязь и велел растоптать. Дозволил, точнее, растоптать. Видите как? Часть, конечно, были святыми, часть были праведными. Но оказалась часть, неизвестно точно какая, которую попирал сатана ногами в грязи. Вот как было. Потому что эта соль была не соленой, эта соль была никуда не годной. Эта соль не могла осолить мир, не могла осолить тех людей, которые приходили осолиться. А соль была не соленой. Сколько ни сыпали, соли не добавлялось. Вот так. Сколько храмов не строили, сколько колокольных звонов не устраивали, сколько крестными ходами не ходили, сколько молитв не возносили. Оказывается, ничего это уже не соленое. Все это было уже не соленое. Вот и времена-то какие страшные были. Так мы сейчас с вами, если хотим возродить еще веру хотя бы в себе, хотя бы в сердцах своих, то мы должны принять эту соль. Соль в церкви есть. Таинство в церкви сохранили свою силу. Они действуют точно так же. Священники рукополагаются теми же епископами, которые имеют дар от Бога ставить священников. Священники имеют дар совершать таинство. Значит, остается только в нас дело. Если мы сами хотим эту соль принять, она есть. Хотим эту соль принять, приготовим себя правильно, с помощью тех же епископов и священников, эта соль осолит нас. И вот дальше смотрите, чем вы ее поправите? То есть, если соль не солона будет, опять о нас, христианах. Вот мы уже здесь, в церкви православной. Мы православные, вот здесь соль. Вот если мы здесь не осолимся, куда нам еще идти? Где искать соль? В секту в какую-нибудь? В другую религию идти? Там разве есть соль? Нету там никакой соли. Яда там нахлебаемся. Да где нам еще соль искать? Если мы здесь с вами не осолились, ну куда нам еще идти? Больше нигде этой соли нет. Господь и говорит, но если соль будет не солона, то если уж вы, которые называют себя моими учениками, последователями, если уж вы, христиане, не солоны оказались, не можете друг друга терпеть, не можете друг другу прощать, не можете не превозноситься, не можете не искать славы, не можете не искать богатств, не искать развлечений, увлечений, похоти. Но если уж у вас соли никакой нет, ну где вы еще поправитесь, где вы еще осолитесь? Нет больше на земле такого места, кроме Церкви Христовой, православной, где бы можно было осолиться. А мы с вами здесь, в церкви, и не осолились. Куда идти еще? Больше идти некуда. Если здесь мы эту соль не найдем, не увидим, не приобретем, не впитаем в себя, мы нигде больше не осолимся. Потому что все другие, которые где-то хотят осолиться, в другой религии, или в какой-нибудь секте, или в какой-нибудь оккультной науке, хоть где, вместо соли там яд приобретают. Умирают окончательно. Извлечь такого человека оттуда уже бывает невозможно. Он же заразился. Он заразился гордостью, превозношением. А гордость чем исправляется? Часто бывает уже только смертью. Больше уже ничем. Вот какая беда, братья и сестры. Живем среди соли, каждый день эту соль видим, можем впитывать ее. Ходим все еще пресные. И нигде ведь больше не найдем этого. И дальше Господь говорит в 50 стихе такие слова. «Имейте в себе соль». То есть что имейте в себе? Дух Святой. Дух Святой имейте. И мир имейте между собою. А это зачем сказал Господь? Имейте в себе соль и мир имейте между собою. Почему он это сказал? Причем тут соль и мир? Это ответ на 34 стих. Мы с вами это на прошлом занятии читали, поэтому вы забыли. Сделаем скидку. Листните назад. 34 стих. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Видите, с чего начался разговор? Между учениками был спор, кто больше. Стыдный такой, позорненький спор, дележка власти. И вот когда Иисус их научает тому, что надо не к власти стремиться, а стремиться иметь соль в себе, иметь в себе благодать Святого Духа, и когда вы, говорит, будете иметь эту соль в себе, вы к власти никогда уже стремиться не будете. Вы будете добровольно, охотно, с согласием, лучше рабами быть, лучше слугами быть всем. А почему? Вот да. Потому что если мы добровольно служить будем, и в рабство добровольно пойдем, Господь нас какими сделает? Вот так. Вот, говорит, как надо достигать первенства. И первенство не здесь, на земле, не славы здесь земной искать. Первенство достигнете, говорит, где? В Царстве Небесном, да? Вот того первенства-то ищите. Среди всех людей, которые не хотят спасаться, среди всего мира, который добровольно с любовью ко греху живет и погибает, вот среди этого мира ищите первенство, то есть Царство Небесного. Уже здесь на земле ищите. И тень этого Царства коснется обязательно вас. И будете его иметь в сердцах своих уже здесь, при жизни на земле. Но если сам Бог говорит, что сомневаться нам еще? Нет, уже стыдно сомневаться, не будем сомневаться. Уже не только Господом сказано, уже тысячи тысяч раз доказано это до нас с вами, христианами, которые жили до нас. Если уж они доказали это, теперь как не верить-то еще? Значит, надо просто жить так, как Господь нам вот заповедал, и второе, подражать тем христианам, которые до нас уже это сделали. Опыт их, вот этого осоления, надо просто приобретать. Этот опыт в церкви был, есть, пока остается. И Господь сказал, и врата ада не одолеют ее, да, церковь мою. То есть, значит, до последнего дня этого мира этот опыт церкви здесь будет на земле. Эта соль будет здесь. Искать только ее некому уже будет. И сейчас почти никто не ищет. Значит, имейте в себе соль, и мир имейте между собой. То есть не делите власть здесь на земле. Никакой пользы от нее нет, один бред. Потому что она рождает превозношение, славу. А тщеславному как спастись? Только как? Как тщеславные спасаются, знаете? Через позор. Через позор. Безобразный какой-нибудь, срамной, поганый позор. Что даже говорить об этом бывает на людях неприлично. Вот какой позор нас ждет, если мы сейчас имеем в себе тщеславие, если мы ростим его, не понимая даже, борьбу с ним сознательную не ведем, но говорим, Господи, спаси меня, Господи, во всем Тебе согрешил, только помилуй меня. Читаем молитвы, акафисты, в храм приходим, а тщеславия в себе не знаем. Господь по любви своей, а мы же просим, спаси, Господи. Господь подведет нас к возможности спасения через позор, через какое-нибудь грубое, очень неприличное падение. И тогда очнется человек, был христианин, был доволен собой, думал, что ох, я, эх. А вот когда шлепнулся со всего маху, разбился, и вот при этом позоре на что кто-то подходил, подымал и отряхал человека, уже сам даже встать не может. Вот так вот нас, тщеславных, Господь любит и исправляет. Поэтому давайте ждать не будем. Очень больное падение, очень горькое, неприятное падение. Летал, знаю, чего говорю. 10 глава. «Отправившись оттуда, приходит в предел иудейский, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Дело Христа здесь на земле – спасение, крест, распятие, жертва и воскресение. Но чтобы люди поверили в жертву, чтобы люди не усомнились в воскресении, он должен был сначала научить. Посмотрите, как все совершенно понятно должно быть в церкви. Прежде чем человек крестится, прежде чем человеку отпускаются грехи, прежде чем человек идет на причастие, самое высшее великое таинство в церкви, его еще и страшным называют, с точки зрения благоговейного страха, человек должен быть научен вере. Почему-то Господь Иисус Христос иудеев, которые отлично знали Священное Писание, из субботы в субботу учили сами себя и других этому, старались, хоть и исказили заповеди, но все-таки исполнять заповеди, он их учил 3,5 года. Почему-то не пришел за 3,5 дня, не рассказал то-то, то-то и так-то, так-то, перечислил все заповеди залпом, и почему-то после этого не пошел на крест. Мы с вами по наивности своей думаем, что крещение, оно само по себе все решает. На исповедь пришел, грехи назвал, батюшка молитву прочитал, все, легкость, свобода, грехов нет. И у нас даже бывает при подготовке, при долговременной подготовке люди допускают ошибку. Или когда мы объясняем, мимо ушей пропускают, или что-то там затмевается действием сатаны. Бывает так, человек по дневнику кающегося занимался 6 месяцев, грехи свои узнал, больно, очень тяжко, потому что рассказывать их тяжело постороннему человеку, обсуждать их стыдно, противно бывает, каяться в них не умеет человек, и все это постепенно делает, учась на ходу, делает, 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 и потом думает, а что же это меня мучит так все это? Я же во всем уже покаялся теперь, мучит меня что-то внутри, вот все скребет, все так нехорошо, я же, говорит, надеялся, что мне легко будет, порхать буду. И думает про себя такой наивный человек, вот, не оставалось самого, то есть осталось самое главное мне сделать. Что самое главное? Догадываетесь? Нет, пойти на исповедь. Там батюшка чудотворец и петрохиль наложит на голову, молитву прочитает, и легко сразу будет. Сразу будет хорошо, грехи все забуду, мучить они меня не будут, красота, наконец-то. И трясут все время, когда вы меня на исповедь допустите? Я уже жить не могу, мне уже тяжко, меня уже всего там искрутило, извертело. Допускайте меня быстрее на исповедь. Сходит такой человек на исповедь, приходит, через месяц пропадает, бывает. Через месяц приходит, огорченный весь, я-то думал. А после исповеди совсем отупел, совсем плохо стало, совсем меня всего закрутило. А я говорю, а на что вы надеялись? А я, говорит, надеялся на облегчение, что на исповеди каким-то особым чудом через руки священника или сам священник из моей души все это вынимает, и я чистенький, как младенец, становлюсь. А и забыли мы, что по учению церкви о грехах забывать можно или нет? А никогда забывать нельзя. Для того, чтобы спастись, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, надо всегда помнить старые грехи. Первое. Всегда помнить старые грехи. Мерзкие, безобразные, поганые. Не в деталях их помнить, чтобы соблазняться снова и стремиться к ним, а помнить о том, что я натворил вообще. Сколько беззаконий и безобразий наделал за свою жизнь. Как тяжко и страшно они меня в плену держали, придавлен, убит был этими грехами. Чем дальше, тем больше их творил. Те грехи страшные, тяжкие и смертные, которые он совершил, они не давали ему покоя до конца дней его. Они вызывали у него такое рыдание, такой плач, что он говорил, слезами моими постелю мою омочу на всякую ночь. Да? Вот видите, как легко было сокрушаться сердцу этого человека от осознания тех беззаконий, которые он натворил. Так нам тогда нельзя забывать. Тогда мы напрасно ждем от исповеди каких-то облегчений. Это же какая-то мистика, самообман какой-то. Мы ждем эффекта, впечатления, ложного ждем. Никакого облегчения при подобии сдачи, наподобие как сдача экзамена, не должно быть у человека. Должно быть углубление покаяния. Чего человек искал такой? Искал вовсе не того. Он не спасение искал такой человек, здесь его ложь открылась. Он на занятиях говорил вроде бы, да, да, кивал головой, спастись хочу. А в самом деле приходил для того, чтобы сын перестал, например, там колоться. Мама ходила, думала, что сынок, после того, как она исповедуется, перестанет колоться. Ее обманули, неправильно ей сказали, когда сюда засылали. Сюда приходят для того, чтобы научиться спасению, для того, чтобы прийти к покаянию, а не для того, чтобы исправить какие-то обстоятельства в своей жизни. Так вот, первое, надо помнить о своих грехах. Искренне добросовестно, всегда, ранее совершенных, тяжких особенно. Чтобы сердце легко сокрушалось сразу же. Особенно тогда, когда меня обижают, когда заставляют меня что-то делать, чего мне не нравится, когда меня укоряют, когда презирают, когда гонят. Надо вспоминать о старых грехах. Сразу себе должен говорить, что посеешь, то и пожнешь. А что еще ждал, Господи? Я чего ждал? Я ждал благ каких-то? Вот они, блага. Это самые высшие блага от Бога. Те блага, которыми Господь исцеляет нашу душу. Это и есть. А не те, которые посыплются, как из рога изобилия, в виде денег, там, достатка земного счастья, благоденствия земного. Вовсе не этого нам Господь желает, а спасения. Значит, второе, что еще надо всегда держать в уме? Нынешнюю свою греховность. Нынешняя наша греховность должна нам всегда напоминать о том, что я грешник и продолжаю быть грешником. Мало я нагрешил еще в прежние годы. Я уже каялся в этом, я уже зарекался, как бы клятвы почти что давал. Господи, только прости, больше никогда не буду творить этих беззаконий. А сам ведь продолжаю их делать. Вот если честно на себя посмотреть, если не делами, то мыслями. Если не словами, то чувствами. Те же самые грехи. Непрерывным потоком, как река. Текут и текут и текут. Так значит, разве можно успокоиться? Разве можно подумать, что я уже исправился, исцелился, стал свят, во мне уже тень Царства Небесного? Ничего это не должно мне казаться даже. Никаких впечатлений, никаких эффектов, никаких явлений ангелов, никаких таких духовных чувств не свойственно пока мне. Значит, второе, что он должен понимать, сегодняшнюю свою греховность, из которой я никуда не выбрался, пока еще не вылез никуда. И третье, что еще мне нужно для спасения? Вот, может, кто догадается, хоть один. Но третье еще, что нужно для спасения? Призывать Божью милость. Потому что если мы даже и первое, и второе будем делать всегда, а если милость Божья не явится к нам, все бесполезно. Все бесполезно. Потому что только Божье милосердие может спасти нас. Но это Божье милосердие без моих покаянных трудов не придет и не будет действовать насильно, о чем мы сказали несколько минут ранее. Значит, нам надо, братья и сестры, призывать Божью милость. Почему у нас есть такая вера, что Божья милость может прийти? Почему у нас есть такая надежда, что Господь все-таки нас может спасти? Почему? Вот. Видите, как нам, христианам, легко и просто. Мы же должны с вами помнить, что жертва Господа Иисуса Христа за каждого из нас принесенная, за каждого и за всех вместе одновременно, она всемогуща. Всемогущая эта жертва. Как же мы не будем иметь при этом надежды? Если я надежды не имею на спасение, то я не верю в жертву Иисуса Христа. Или я думаю, что это жертва какая-то обычного человека, это жертва Бога-человека, Бог отдал себя в жертву. Значит, она всесильна, она всемогущая. Нет во мне просто веры, нет покаяния, нет памяти о грехах, нет сокрушения сердца. Формально церковь признаю, а заповеди, законы и каноны церковные не исполняю, таинства не ищу регулярного. Вот тут вот мои беды все и кроются. Или в действительности не верю. Вот одна христианка рассказывала, что у нее есть такая беда. Она никак не может одна в квартире оставаться. Вот по первости кажется, что это может быть какое-то детское у ней что-то, да? Но дети же боятся одни-то быть, да? Им няньку надо. А это взрослый человек уже на пенсии. Она боится в квартире оставаться одна. Если бы мы услышали, какие с ней беды в прежние времена случались, мы бы, конечно, и посочувствовали. Когда она оставалась в квартире одна в прежние времена, то ей являлись ее умершие родственники, реально являлись. Садились напротив нее и вот так строго вполне на нее смотрели. Ужас леденящий ее охватывал. Она не могла ни слова сказать, ни встать, никуда убежать. Она была как бы парализована и вынуждена была сидеть и наблюдать эти страшные сцены. Кто бы выдержал это все? Ужасное потрясение. Причем они были не в ласковом виде, не добрые, как бы нам хотелось их видеть в жизни. Они были злые, суровые, холодные, серо-синие. Ужас, ужас. Так нет, я имею в виду, конечно, бесы являлись в образе родственников. Конечно, хорошо, что вы все поняли. Не родственники, не будем винить родственников, которые и так страдают и мучаются в аду, по всей видимости. Почему Господь попускал ей такие страшные события в жизни? Она их боится теперь, до сих пор. Вот она испытала несколько раз эти явления. Потом, говорит, видение исчезает, по комнате там кто-то топает, в окна кто-то стучит, там грохот на кухне. Это регулярно у ней было. Но я вам открою эту тайну. Человек-то неизвестен все равно. Этот человек совершил в своей жизни несколько убийств. Убийств собственных детей. И вот за эти вот убийства Господь ее вот так вот вразумлял, аборты, да. Вот оказывается что. Вот этими своими делами тяжкими она продала себя в плен к бесам. Просто продала. И тогда бесы с наглостью приходили. Принимали образ и вид любых других людей, даже родственников. И вот так ее пугали. Буквально до смерти доводили. Здесь она ни живая, ни мертвая оставалась после того, как они уходили. Она не могла слова никакого произнести. Все было парализовано в ней этим страхом. И вот с тех пор она до сих пор боится. До сих пор боится оставаться в комнате одна. И вот произошло удивительное событие. После очень глубоких потрясений в жизни она все-таки пришла к глубокому покаянию. Она все-таки перетрясла вот всю свою жизнь. И жизнь как бы проходила у ней в ее уме прямо ночь и день. Вот все это продолжалось и продолжалось. Это было потрясение очень глубокое. Очень сильное потрясение, длительное. Была к этому подготовка специальная, какая-то определенная Божьим промыслом была проведена. Не случайно, не просто это все произошло. И вот, наконец, удивительное дело. По всем приметам, по всем признакам произошло примирение со Христом. Господь простил. Простил этого человека, эту убийцу. И вот тогда, когда она вновь осталась в комнате одна, в квартире одна, то у нее опять начал появляться страх. Опять этот самый страх начал ее парализовывать, опять ей стало казаться, что вот-вот опять кто-то явится, вот-вот опять кто-то будет ее пугать, шум, стук и прочее, и она опять не в себе. И вот это примирение со Христом разорвано оказалось. Чего не хватает человеку сейчас? Как ей преодолеть? Во что веры? Так она верит в Бога, как и мы все. И мы все верим в защиту Бога. Вот видите, как интересно-то. Вот она по инерции продолжает думать, что она еще не прощена. Она по инерции продолжает сомневаться во всесилии и всемогуществе жертвы Христовой. С такими грехами достичь прощения, конечно, умом человеческим кажется невозможно. А как разбойник, распятый справа на кресте, был помилован? Как? Который совершил убийств не меньше. Который совершал насилие, разбои бандитские и прочие всякие зверства. Этот-то как был помилован? Значит, мы не должны сомневаться. Значит, жертва Христа всемогущая, значит, у нее не хватает только веры в одно, во всемогущество жертвы Христовой. Господь дает ей возможность примириться с собой, но хочет ее укрепить в вере. Он говорит о том, что не нужны ему реки наших слез, не нужны ему вырванные волосы с головы, синяки на груди, когда человек ударяет себя в грудь с таким покаянием, что готов, кажется, проломить ее. Не это ему надо. Это только лишь средство к достижению покаяния, к сокрушению сердца. Ему нужна, в конце концов, вера в его всемогущую жертву. И вот сейчас, если этой верой она только укрепится, у нее все страхи, надо предполагать, должны пройти. Обязательно должны пройти. Потому что больше у бесов права не будет. Правда это делать? У них сейчас есть право повторить это и пугать ее одну в квартире только за то, что вера у ней недостаточно оказалась. Господь-то готов ее принять, покаяние уже хорошее, сильное, а глубины веры не хватает. Веры в то, что Господь ее страшные тяжкие грехи, даже эти, все равно может простить, точно так, как любой другой грех, даже малый. Вот как святитель Игнатий пишет, океан, огромный океан, он поглощает одинаково и маленький ручеек, который в него втекает, и огромную какую-нибудь реку сибирскую, которая в ширину бывает километр. Одинаково поглощает океан. Вот так и грехи наши. Одинаково поглощает бесконечное Божье милосердие. И самые малые грешки, и грехи великие, и многие грехи. Вот Господь призывает этого человека явно к дальнейшему совершенствованию духовному. К совершенству призывает. То есть, поверь, говорит, я тебя, убийцу, страшную, маньяка. Я тебя прощу. Я тебя простил. Тогда уже, когда на кресте висел, кровь свою проливал, 2000 лет назад. Поверь в это прощение, которое тебе дано. И перестань бояться того, чего тебе не может повредить. Не может повредить. Потому что бесы не всесильны, зло не всесильно. Всемогущ Бог. И вот если человек укрепится в этом, то не будет больше прерывать мир со Христом. Не будет больше у этого человека таких страшных потрясений, потери покаяния, потери молитвы. Не будет тогда больше у этого человека. А так, только осталась одна, вот все, опять. Поэтому она просто боится пока. Боится оставаться одна. Так, и он опять учил их. Первый стих так на этом закончился. Во второй стих. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою?» Вот фарисеи нигде не оставляют Иисуса. И чем ближе Евангелие будет к окончанию, тем больше мы видим напряжение, которое будет в фарисеях, тем больше злоба, тем больше попытки хоть в чем-нибудь уловить Иисуса, что им хочется? Найти причину, за которую можно было бы сделать что? Убить его. Ведь не случайно совершенно, когда они его схватят, то потом на суде будут искать причину. Приговорят к смерти заранее, давно с третьей главы уже желают его убить, и на суде, к позору ужасному их, будут искать причину, за что убить. Не за что убивать. По закону, который существует, для смерти причин не было. Для такой, тем более, страшной казни. Так вот, сейчас они уже как бы напрягаются, сейчас у них желание уловить Иисуса уже очень сильное, он им очень как бы надоел, насолил, что ли, по-человечески сказать. Они уже пышут ненавистью. И вот сейчас они пытаются его уловить на богословской теме. Смотрите, как они говорят. Позволительно ли разводиться мужу с женою? Что за вопрос задали? Он по вопросу-то понятный или нет? В Священном Писании это был вполне понятный вопрос. Когда Бог сотворил Адама, потом Он сотворил ему жену. Сколько жен сотворил? Одну. И муж и жена плоть едина, сказал, так? То есть все же сказано в Священном Писании. Фарисеи чего спрашивают? Богословы. Им зачем такой вопрос-то глупый задавать? Не знаете? На чем они тут поймать Иисуса хотели? Посмотрите, какая ловушка. Дальше что он говорит? А Моисей вам что сказал? Давайте третий стих. А он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Иисус, как Бог, прекрасно знает то, что они задумали, как они хотят его уловить, и он сам теперь задает им вопрос встречный и сам их теперь ловит, как глупую рыбу. Так вот он сказал в ответ, что заповедал вам Моисей? Что вы, мол, меня спрашиваете? У вас есть пророк Моисей, которого я же вам послал. Так вот Моисей что сказал? Они говорят, четвертый стих. Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. А ты, мол, как скажешь? И вот смотрите, если Иисус им скажет, ну и выполняйте, что вам сказал Моисей, они скажут, ага, значит, ты против Священного Писания. А в Священном Писании что нам Бог сказал? Муж и жена плоть едина, а ты учишь неправильно. Если бы он сказал Иисус им, что почитайте, что в Священном Писании написано, они бы как вывернулись и сказали... А Моисей, пророк, сказал, что можно разводное письмо писать. Смотрите, какие лукавые, да? Вот на любой ответ они бы нашли способ нападать. И поскольку они богословы, а простой народ темен в этих делах, они бы стали нападать на Иисуса, и народ бы сказал, вот тебе раз, мы за ним идем, за Иисусом, мы его слушаем, а он, оказывается, не знает истин Священного Писания, да? Вот в чем их лукавство. Господь же, заранее зная, чего они задумали, он... Не так делает, не отвечает им напрямую на этот вопрос. А он сам их наперед спрашивает. Я знаю, что вы мне приготовили. Я вам сейчас скажу это, вы про Моисея. Я скажу про Моисея, вы скажете это. Я вас сам наперед, говорю, сейчас спрошу и сам же вас поймаю. Так вот, Моисей-то что сказал? Ну, они, конечно, показали свое знание. Тщеславные же. Моисей, мол, разрешил писать разводное письмо. Так вот, он здесь их же и ударяет вот этими словами. Смотрите-ка как. Пятое. Иисус сказал им в ответ... По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. То есть эта заповедь дана Моисеем по необходимости. Из двух зол Бог выбирает меньшее. Таков закон. И мы должны, как христиане, тоже руководствоваться этим правилом. Если я попал в такое положение, когда я стою перед выбором между двумя злыми вариантами, вариантами зла, а вариант добра невозможен в эту минуту, я должен выбирать какое зло. Ну, конечно, меньше. Ну, хотя бы, чтобы зла-то меньше было. Уже учит нас духовной рассудительности. Так вот и здесь Господь говорит, это время Ветхого Завета. И я понимаю, что добра от вас здесь ждать нечего было. Какое от вас добро, когда вы живете еще в области зла? Когда еще действует закон, когда еще нет благодати? По этой самой причине Моисей от имени Бога дал вам разрешение временно отпускать своих жен и давать им разводное письмо. Почему? Чтобы вы их не убивали. Вот, оказывается, причина какая. Развод Господь разрешил через пророка Моисея как временное явление, как возможность из двух зол выбрать меньшее. Одним злом более тяжким было убийство жен. И это, видимо, уже стало системой определенной в народе израильском. Потому что жена по закону мужу подчинена, так? Муж – глава семьи. Эти законы мужчины строго, конечно, исполняли, в том смысле, что контролировали их исполнение. Себя не столько мы умеем требовать, сколько требовать с других, кто нам подчинен. И вот когда жены по своей обычной женской природе чего-то требовали, на чем-то настаивали, чего-то хотели, капризничали, обижались, ссорились, молчали, ну не буду все перечислять. Вы сами знаете, чем вы пользуетесь в таких ситуациях. Вот. Тогда вот мужья не выдерживали. Не выдерживали, допускали жестокость, злобу, избивали, и порой так избивали, что убивали. Или избив, побив, поколотив, ведь можно ударить так, не желая убить, чтобы повредить как-то человека, какие-то его внутренние органы ударом или еще как-нибудь, и человек через несколько лет умрет. Причина-то была в чем? В злобе, в раздражении, которое муж не мог перенести за какие-то капризы жены. В результате это же смертный грех – убийство человека. Пусть не прямое убийство, когда сразу пролилась кровь, но убийство реальное все-таки. Через некоторое время-то человек-то умер от тех травм, которые он получил. Жена получила травмы от мужа. Так вот, по этой самой причине, чтобы уберечь свой народ от большего зла, Господь через пророка Моисея разрешил отпускать в таком случае жен, хотя бы живыми отпускать и давать разводное письмо. Без разводного письма такая жена считалась беглянкой, преступницей, предательницей, и ее могли судить. А вот тогда, когда разводное письмо давалось, она была как бы свободна и суду не подлежала. Так вот так вот оказывается, смотрите. Фарисеи хотели поймать его, Иисуса, а он их сам обличил. Какие они? Ведь и они пользовались этим правом. И фарисеи тоже пользовались этим правом – давать разводное письмо. И дальше Господь их научает. «Я же, говорит Бог, я пришел учить вас, и поэтому, раз вы сами напросились на урок, я вам этот урок сейчас преподам». И вот 6 стих. «А в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их». 7. «Посему оставит человек отца своего и мать». 8. «И прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». 9. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает», то есть не имеет права разлучить. Вот закон, тот, который был, он и действует, говорит, он и есть этот закон. Вот его вы и должны исполнять, и в этом будет для вас совершенство. А если вы так злы стали, что убивать стали своих жен, тогда вам из двух зол меньшее выбрано, дано право их хотя бы отпускать живыми. Вот как. А закон есть закон. Никто его, говорит, не отменял. Священное Писание я, как Бог, не исправлял. Как дал слово мое истина, так оно до конца света, до конца времен будет действовать. Нам сейчас надо это тоже слушать и читать, да? Да, вот мы головами киваем, а жизнь бывает не так у нас проходит или не так прошла. Видите как? А закон есть закон. 10. В доме ученики его опять спросили его о том же. Ну, естественно, для них тоже это было удивительно. Ну, как же так? Тогда действительно или противоречие возникает, или если с женой разводиться никогда нельзя, что это только Моисей исключение сделал на время, пока еще нет благодати. Ну, то как жить с этими женами, которые бывают так сварливы, невыносимы? Как же тогда жить? Как спасаться? Удивление вызвало у учеников такая строгость, с которой Иисус объяснил закон. 11 стих. А он сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. 12 стих. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Вот так. Значит, слово Божье осталось как закон. Истина непреложна, никто ее отменить не может, искажать ее нельзя. Значит, если кто-то допустил развод, тот прелюбодействует. Если кто-то женился на разведенной или кто-то вышла замуж за разведенного, прелюбодействует. Вот видите как. Вот как ответственна наша жизнь. Как мы каждым своим решением в жизни, особенно таким важным, как создание семьи, должны как бы обречь себя до конца. Пока мы здесь на земле дышим, вот обречь себя на верность тому избранному спутнику, которого один раз в жизни человек имеет право принять, приобрести. Один раз в жизни. В церкви существует исключение. Этим исключением является следующее. Действительно, в виде исключения церковь допускала вторые браки. Только вторые браки церковь допускала. Это второй брак, если он случался вот по такой истории, по такому случаю. После того, как люди создавали вторую семью, они отлучались от церкви. И, скажем, на 2 года они не имели права приступать к таинствам церковным. Ни к исповеди, ни прощение грехов для них было невозможно, ни тем более причастие. Было для них невозможно. Такой человек считался нарушившим закон, грубо согрешившим, пребывающим во грехе прелюбодеяния. Вот так. Но если же эти 2 человека в течение 2 лет доказали верность друг другу, доказали, что они добросовестная, настоящая семья, что они рождают, а не убивают своих детей, что они правильно их воспитывают, что они учат их правильной христианской жизни, что они сами регулярно посещают храм Божий, хотя и стоят вот там, еще в притворе пока, они не пускались сюда в храм вообще. Они ждут, искренне ждут прощения себе. И тем более уж не изменяют друг другу, и вторую семью не разваливают. Вот таких после 2-летнего испытания допускали, наконец, до исповеди и отпускали им этот грех и другие грехи, которые были совершены за этот период. И только потом допускали их до причастия. 2 года испытания. У нас бывает в жизни так, что второй брак редко продляется и 2 года. Бывает очень кратким, как обычное такое, как у животных бывает, соединение на время. И вот опять не подошли друг к другу. А потом и 3-е, и 10-е попытки, и сколько угодно. Ну вот, например, история недавно такая была, что второй брак, официальный второй брак, посчитали не браком. Конечно, да это и не брак никакой. У них мира-то в семье не было никогда. Они не любили никогда друг друга. Смотрите, какие нравственные качества применили к тому, чтобы доказать, что это не брак. Это же, вот эта нравственная оценка, она совершенно субъективна. Один считает, что нет мира, а в другой семье вообще в 10 раз хуже. На фоне их-то тут вообще чуть не рай. Поэтому вот так оценить нельзя. Есть определенный закон, строгое правило, и ими надо руководствоваться. И вот когда жене, уже теперь бывшей, объяснили, что второй брак для нее вовсе не брак был, она взяла и развелась со своим мужем. А там ребенку уже 10 лет. Так как же не брак, да? Вот скажите, вот как это назвать не браком? Если ребенку 10 лет, жили вместе, в одной квартире, зарплату собирали вместе, за одним столом ели, в одной постели спали. Это разве не семья? Это же семья, обыкновенная семья. Мы все так и живем, как эти люди жили. И вот обида жены на мужа, которую она не смогла простить, вот не могла пожить с его такими дефектами в душе, он себе их не понимал, не замечал, потому что христианином не был. Она была христианка, по названию теперь уже понятно. И вот эта христианка, ее кто-то поддержал, конечно, из представителей церкви, то ли это миряне какие-то умные богословы, то ли это, не знаю кто точно. И тем не менее, вот она решила, что второй брак у нее не брак никакой этот был, а это у нее уже второй был брак. И она решила развестись, и теперь ищет себе нового счастья, земного в жизни. Когда ей сказали, что это 3-й брак уже у вас будет, там буря негодования, всяких таких вот недоумений, слов посыпалось, что второй был не брак. Доказывают, что второй был не брак. Ну вот если мы так законы Христовы будем искажать, то мы, конечно, никак нельзя нас назвать христианами. Мы вообще далеки от Христа. Сказано, написано, вот же нам Господь сказал, будем просто исполнять добросовестно. Если нам что-то обидно или неприятно в семье, так будем исправлять себя. Это крест, который надо нести. И скидывать его никак нельзя. Молодые люди, прежде чем создать семью, должны все это взвесить, все это оценить должны. Донесу этот крест до конца. Посильно мне такой крест тащить или нет? Вот юноша, когда выбирает девушку, а девушка, когда соглашается выйти замуж, должна четко все взвесить. Вере это ее не помешает, если она христианка, конечно. А если не христианка, там ничем мы не поможем. Там ничего уже и не скажешь. 13 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих». Ну чего опять ученики делают? Превышают свои полномочия, да? Кто вам дозволял, ученики, решать, приходить кому-то ко Христу или не приходить? Если же он, как Бог, только может определить. Вот детей несут. Родители, которые хотят себе блага, которые сами исцелились, которые родственники, может быть, у них освободились от бесов, очистились, они детишек несут. Хотя дети, в общем, может быть, еще и не больные пока, и на вид не бесноватые, но все равно несут деток, чтобы Господь их благословил. И вот ученики думают про себя: неразумные дети. Тут Господь такие важные истины нам говорит о спасении, а детям-то что толку? Они тут закричат, закапризничают, мешать будут, они все равно ничего не понимают. «Давайте, давайте, — говорят, — с детьми, уходите». Господь же в 14 стих: «Увидев то, Иисус вознегодовал». Посмотрите, не просто так сказал, что вы делаете. Вознегодовал. Это самое благочестивое негодование. Благочестивая такая ненависть, которая выражается в том, чтобы запретить зло. Запретить зло. Тем более это во власти Иисуса. Он же учитель над ними, над учениками. Они, не спросив его, что-то делают, они, конечно, не правы. «Вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Что это означает? Таковых, вот как дети, глупые еще неразумные, вот таковых есть Царствие Божие. Или как тут понимать? Что неразумные и глупые только войдут? Психически больные, которые не понимают сознанием, что происходит, раз только они спасутся? А у них еще и веры нет, у маленьких детей, они вовсе ничего не понимают. А капризы-то какие устраивают? Видали, в магазине как упадет на пол, как начнет головой стучаться о пол. Ух! Точно, правильно. Я специально вас проверял. Когда своих детей воспитывали, наверное, помним. Есть у ребенка такой возраст, при котором он еще такие штучки не делает. А вот когда у него уже самолюбие начинает в душе проявляться, то есть гордость начинает укрепляться, первые вот эти моменты появляются, тогда ребенок уже начинает показывать страсти. В 3, в 4 года, в 5 лет страсть уже вообще можно рассмотреть в ребенке совершенно точно. Они в нем уже будут проявляться очевидно. А вот есть такой возраст, ну вот я недавно видел такого ребенка, 2,5 года. Вот у него такой поступок был очень интересный. Значит, дед, видимо, с ним гуляет, а дед по виду больной человек, болеющий. И вот этот отрок, 2,5-летний, он задает множество вопросов деду. А это что там, а это что, а это куда, а это вот, знаете, непрерывно такие почемучки, да, у них 100 вопросов в минуту. Он ответы слушает при этом, не очень слушает. И он задает вопрос раза по 3, ему важно что-то говорить. И вот этот дед, который натурально старается исполнять роль вот этой няньки, хотя и болен, он ему пытается отвечать на все его вопросы, чтобы меньше неприятностей было вот с этим мальчиком. И вот, наконец, он задал раза 3 один и тот же вопрос, дед не выдержал, и говорит ему: «Ну ты что, глухой что ли?» Ну то есть уже раздражение у человека. Ребенок, знаете, как отреагировал? Вот как бы мы отреагировали, взрослые, на такой вопрос? «Ты что, глухой что ли?» Как бы мы отреагировали? Вот дети пожимают плечами. Тут некоторые, я вижу, сидящие есть. Не знаю, говорит, спокойно бы ответил. Это такие, как дети. А мы бы самолюбиво ответили так. С обидой сразу, да? Если бы я и промолчал, то внутри бы обида была, правда? Ну, мне же обидно было, меня же одернули, меня же оскорбили. Резкое слово сказали, очень неприятное, обозвали меня глухим. Явное подозрение в моей какой-то неспособности, в тупости моего ума, например. Самолюбие сразу вспыхнет. Если я грубым словом не отвечу и промолчу даже, то внутри у меня обида будет. А этот ребенок так отреагировал. Кто-нибудь догадается, вот какой вариант человека неповрежденного? Нет, он ответил совершенно честно: «Я не глухой». Видите, как все просто. Страсти нет еще. Она еще не действует. Обиды в этом ответе никакой нет. Он просто честно ответил на вопрос, который задан. Он на интонацию не смотрит. Он на оскорбление не смотрит. Для него не существует оскорблений пока. Самолюбия, потому что нет. Его пока как не оскорбляй, он еще не умеет оскорбляться. Самолюбие не начало оживать. Оно в нем, конечно, засеяно. Родители в него все уже заложили, всю эту мерзость страстей. Все в нем уже есть. Но это еще не начало проявляться. И поэтому он честно, спокойно, с полной любовью, с полной открытостью сказал: «Нет, не глухой». Ну, мол, что такого, дед? Ну, что такого? Я тебя спрашиваю 15 раз об одном и том же. Мне же интересно, я же мир познаю. Так вот, Господь и говорит: вот таких детей вот не смейте от меня отгонять. Вот если, говорит, вы взрослые люди, которые хотите спасения, будете такими же, как эти дети, то ваше Царствие Божие. Или только тогда вы войдете в Царствие Божие, когда будете такими же, вот как эти дети. То есть страсти в себе погасите до уровня вот этих самых деток. У этих деток блудная страсть действует? Пока еще не действует. Перед ним положи золото, серебро, железо. Ему есть разница? Никакой разницы нет. Цветы ему, роскошный букет за 1500 рублей подари. Он что, будет ходить весь вечер и нюхать его? Да нет, он его тут же положит в сторону. Ему безразлично вот эти все подарки. Какую одежду на него одели, ему опять все равно. Посмотрите, какая простота у ребенка. Он заботится о завтрашнем дне, такой ребенок. Совершенно ему все безразлично. Он не переживает, купила, не купила мама колбасу на завтра, хлеб, картошка вырастет или нет на огороде, заморозок там или засуха. Какая ему разница? У него есть папа и мама, которым он абсолютно доверяет. И что бы они ему ни говорили, он будет верить им. Куда бы они его за ручку ни повели, в больницу, на укол, а он все равно пойдет. Он не сможет вырваться и убежать. Когда его мама будет лупить, куда дети бегут? К маме бегут дети, прижимаются к ней и плачут: «Мамочка, мамочка!» А мама в истерике лупит ребенка, а он все равно прижимается к ней. Вот какая простота, вот какая искренность, доверчивость, какая прямота у ребенка. Так вот, Господь говорит, вы свою душу также должны исправить, как бы вот у этих маленьких детей. Такую же ее сделать, так погасить в себе страсти, как будто бы их не было, как в этих детях многих страстей пока еще нет. То есть они еще не проявились. Они еще не взяли власть над душой вот этого ребенка. Такой ребенок, как бы в таком состоянии душа пригодна для того, чтобы принять благодать Святого Духа. Мы, христиане, такими должны быть. Слышите? Это наша задача. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот же как Господь говорит. Поэтому приятно нам, неприятно, нравится или нет, смотреть на глупеньких, наивных детей, Он говорит, такими должны стать. Вот как вот эти самые дети. А в предыдущей главе, на прошлом занятии, мы с вами подобное что-то читали, помните? Там было сказано, что кто хочет быть первым, будет всем слугом, слугой и рабом, да? А они подумали, это что так, дети глупые только делают? А Господь им отвечает, что вот кто примет одно из малых детей таких, тот меня принимает, да? А принявший меня не меня, но пославшего меня принимает. Так вот он и говорит, если вы будете такими, как дети, то есть будете исполнять мои заповеди, как я говорю, то я в мире имею таких людей и всегда могу их воздвигнуть, которые вас таких примут, обогреют, накормят, дадут все, что вам надо, и защитят вас. Только вы не забывайте исполнять мои заповеди, потому что благодаря этому вы спасетесь. И все жизненные дела ваши я знаю, как решить. Не бойтесь, положитесь на меня, как на Отца своего Небесного, всемогущего, любящего, бесконечного, кладовые у которого неистощимы. Вот нам надо так поверить. Легко? Да честно сказать, невозможно, да? А насчет возможно-невозможно, что Господь говорит опять? Невозможно человеку, возможно Богу. Видите, вот как бы я сейчас ни отвечал, как бы я ни уклонялся, или вы вместе со мной, везде Господь мне поставил предел моих смущений, моих подозрений, моих недоумений, моего ропота, моего страха. Везде поставил предел. Везде оградил меня чем? Заповедями. Заповедями оградил. В какую сторону бы я ни побежал от Господа? Заповедь. Я в другую сторону бегу со страху. А он там опять заповедь поставил. Но если я христианин и хочу спасаться, я везде эти заповеди найду. В любой день, в любом деле жизни, при любом событии в жизни. Везде есть. На все есть заповеди Христовы. Но если я не ищу Христа и не ищу спасения, для меня препятствий никаких не существует. У меня свои правила, свои ворота кругом, свои двери. У меня широкая дорога, да? Без заповедей Христовых, без препятствий. Куда ты дорога широкая? Опять известно куда, опять в ад. Значит, нельзя нам ходить этими широкими дорогами. Надо ограничивать себя добровольно заповедями Христовыми. По каждому случаю жизни они есть, они указаны. Хотим, чтобы они в уме были всегда. Читать будем, изучать будем Священное Писание. Толковать будем его, читать толкование или сами научимся. Пояснять себе, если просветимся умом. Значит, 15 стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». То есть, кто вот не сможет поверить моим словам, потому что я, говорит, учу Царствию Божию. Заповеди, которые я даю, это законы, по которым вы будете жить где? Царствие Божьим. Это законы будущего века. Если вы в эти законы поверите сейчас и научитесь их исполнять, и они будут для вас родными, я вас в Царство Небесное, конечно, говорит, впущу. Вы же уже научились их исполнять. А тот, кто их не знает и не исполняет, как я туда его пущу? Что он там натворит, этот человек? По своим глупым законам начнет там переправлять все в моем царстве, что ли, да? Скажет, неправильно вы тут живете, святые. Мы там на земле, грешники, себе лучше рай построили. И начнет все там переделывать перед Господом. Нет, такого беззаконника, конечно, лучше туда вообще не допускать. А ему там место, где, что он любил. Вот с кем он дружил в этом мире, вот там пускай и продолжаются его отношения эти, это дружба. Здесь слушал сатану все его вот эти вот влечения к прихотям, к похотям, к наслаждениям, к богатству, к славе. Вот все вот это вот исполнял, это все воля сатаны. С кем дружил на земле, с тем вечно придется пребывать. В вечном общении. А кто здесь искал заповедей Христовых, хотя трудно, с пролитием пота и даже крови, тот вечно в Царстве Христа и будет пребывать. Такой же закон. Итак, 16 стих. «И обняв их, возложил руки на них и благословил их».